Мы говорили с вами о том, что в жизни каждого из нас есть обстоятельства, которые мы не в состоянии изменить. И мы вынуждены с этим мириться. Нам, может быть, это не нравится. Мы молимся о том, чтобы Бог действовал, меняя обстоятельства нашей жизни, но этого, к сожалению, не происходит. Мы не можем изменить своих родителей. Мы родились у тех родителей, которые у нас есть. Мы не можем иногда изменить наших детей, они такие, какие есть. Мы страдаем от этого. У нас есть определенные ожидания, но они такие, какие они есть. Мы с вами не выбираем страну, в которой родиться. Мы родились там, где мы родились, и мы этого изменить не можем. Мы выросли в определенной культуре, эта культура наложила на нас отпечаток, а это, соответственно, сказывается на всех наших действиях. Мы этого тоже изменить не можем. Мы выбрали себе супруга или супругу, и спустя некоторое время поняли, что в тот момент нам недоставало мудрости, и этого мы, к сожалению, тоже не можем изменить. Мы получили определенное образование, мы прожили большую часть жизни и понимаем, что мы уже этого не можем изменить с этим образованием. Профессия, финансы. Может быть, вам позвонили из поликлиники и сказали, что у вас болезнь, не смертельная, но хроническая. И вам придется лечиться всю оставшуюся жизнь, и вы этого изменить не можете. Есть вещи, которые присутствуют в жизни каждого из нас, которые мы хотели бы изменить, но мы их изменить не в состоянии. Мы молимся, мы просим Бога, чтобы Он помог нам, чтобы Он изменил обстоятельства нашей жизни, чтобы Он вмешался чудесным образом. Мы молимся, может быть, долгое время, и Бог молчит. Мы продолжаем молиться с верой, и Бог молчит. Нам кажется несправедливым, что Бог молчит. Иногда мы думаем, что, наверное, Он забыл о нас, перестал нас любить. Нам свойственно измерять Божью любовь отвеченными молитвами. Чем быстрее Он отвечает нам на молитвы, тем больше Он нас любит. Чем больше Он благословляет, тем больше мы у Него любимчики. Нам свойственно так думать. Нам свойственно думать, что испытания или искушения, которые приходят в нашу жизнь, это своеобразное Божье наказание. Мы что-то делаем не так. Мы пытаемся это изменить, мы проверяем свое сердце, мы задаем Богу вопрос, что я сделал не так, скажи, что я должен исправить, и мы не получаем ответа и на эту молитву. И надо сказать, что для нас, верующих, это серьезное испытание. Когда мы молимся, а Бог молчит. Но я говорил и буду повторять, наша вера испытывается не тогда, когда вы молитесь, и Бог сразу отвечает. Ваша вера испытывается не тогда, когда благословение сыпется на вас, как из рога изобилия. Ваша вера испытывается не тогда, когда все для вас складывается удивительным образом. Ваша вера испытывается тогда, когда вы молитесь, а Бог молчит. И вот тогда вы действуете как верующий человек или как неверующий. Потому что тогда, когда мы проходим свою долину плача, тогда, когда на нас неожиданно сваливаются испытания, которых мы меньше всего хотели и к которым мы менее всего готовы, то вот здесь проявляется истинная вера. Или мы продолжаем верить в то, что Бог не разлюбил нас. Наше отношение к Нему не меняется. Мы не пытаемся самостоятельно отвечать на наши молитвы. Или мы говорим: Господи, если Ты мне не помогаешь, мне придется действовать самому. Вера каждого из нас испытывалась, испытывается и будет испытываться. Я говорил и буду повторять, мы не сможем войти в Царствие Небесное, если наша вера не будет испытана. Мы только тогда можем называть себя верующими, истинно верующими, если мы выдержим испытание веры. Если мы не выдерживаем испытание веры, то какие мы верующие? Поэтому Слово Божие говорит, апостол Петр об этом говорит очень ясно, Иаков говорит очень ясно о том, что вера каждого из нас будет испытана. Это испытание, которое Господь посылает, нам часто приходит нам неожиданно, и мы называем это испытание искушением, а Господь называет испытанием веры. Я уже говорил и буду повторять, вера в Бога, вера в существование ангела, в существование потустороннего мира не является верой зрелого христианина. Вера зрелого христианина – это вера, которая, несмотря на все испытания, переживания и потери, и боль, не сомневается в том, что Бог все еще тебя любит, и Он тебя не разлюбил. И Его любовь не уменьшается пропорционально тем невзгодам, неприятностям, которые происходят в нашей жизни. Он не любит нас меньше. Вера зрелого христианина принимает «нет» как ответ от Бога и верит, что если Бог говорит тебе «нет» в ответ на твою молитву, то это благо для тебя. Это вера зрелого христианина. Нам не дано видеть всю картину целиком. Всю картину целиком видит только Господь. Мы видим только маленькую часть того, что происходит с нами каждый день или в нашей жизни. Мы видим только часть этой картины, и то неясно. Павел говорит, как сквозь тусклое стекло гадательно. Так вот, наша вера в том, что мы принимаем обстоятельства такими, как они есть, не сомневаясь в том, что Бог любит нас, и принимаем эти обстоятельства как дар из руки Божьей. Многие из нас, я скажу, каждый из нас живет в обстоятельствах, которые, несмотря на все старания с нашей стороны, несмотря на все наши молитвы, мы не в состоянии изменить. Мы хотели бы изменить их, но в ответ на наши молитвы Бог молчит. И вот в чем наша вера. Мы не обижаемся на Бога за Его молчание. Мы не сомневаемся в Его любви к нам. Мы не считаем, что Он занят более важными делами, или мы Ему просто надоели. Послушайте, какое слово я скажу. Мы учимся терпеливо ждать. И в этом терпении мы проявляем упорство. В этом терпении мы проявляем упорство. То, что мы меньше всего любим, то, на что мы хотим быстрых ответов от Бога, мы учимся терпеливо ждать. И когда это происходит в нашей жизни, когда мы терпеливо ждем, это укрепляет нашу веру, это делает нашу веру тверже. Два урока мы усвоили из предыдущих проповедей. Божья любовь не меняется в зависимости от обстоятельств, в которых мы находимся. Бог испытывает нашу веру, потому что только верующие войдут в Царствие Небесное. Он любит нас и будет испытывать, и проверять, и закалять нашу веру, потому что Он хочет видеть нас в Царстве Небесном. Он делает это из любви к нам. Послушайте, что я вам скажу. Он не отстанет от вас. Он не бросит вас, потому что Он любит вас. Вы можете проигрывать маленькие сражения и битвы, вы можете не выдерживать экзамен или испытание, которое Господь допустил вас в вашей жизни. Бог будет давать вам силы, чтобы подняться, и снова будет испытывать вас. Только по одной причине. Он вас любит. Он хочет видеть вас в Царстве Небесном. Если ваша вера не пройдет испытание, вы не сможете туда войти. Работа, которую совершил Господь, в вашей жизни не будет завершена до конца. Ваша вера должна быть испытана. Апостол Павел понимал это, он пишет в послании филиппийцам в 1 главе 6 стихе. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Когда речь идет об испытаниях в нашей жизни, об искушениях, которые Бог допускает, мы ни в коем случае не называем это добрым делом. Бог рассматривает это как доброе дело, которое начал нас, чтобы усовершенствовать нас, чтобы завершить нас ту работу, которую Он начал в нас однажды. Мы смотрим на это как на испытание, как неприятное приключение для нас, как на неожиданные проблемы и беду, которая на нас свалилась, и от которой мы всеми силами хотим избавиться. И вот какой второй урок мы уяснили. Можно всю жизнь бороться с Богом, сопротивляться, воевать против Него или против того, чему Он позволяет прийти в нашу жизнь. Можно постоянно дергать Его нашими настойчивыми просьбами, чтобы Он избавил нас от страданий, переживаний, одиночества, финансовых проблем и тому подобное. А можно, доверяя Ему, принимать эти испытания, переживания и скорби, как дар из руки Божьей. Можно относиться к этому, к проблемам, к боли, к переживаниям, к здоровью или к потере здоровья, к финансам или к потере финансов, к потере имущества, как к искушению, которое незаслуженно постигло нас, а можно смотреть это на это, как на дар из руки Божьей. На испытание, которое Он посылает нам во благо нам. И это не теория. Это не теория, то, о чем я вам говорю. Это практика христианской жизни. Те, кто передал нам Евангелие, наши братья и сестры, жившие в первом и вторых веках нашей эры, не были изолированы Господом от мирских искушений, от соблазнов, от переживаний. Все они проходили свою долину плача, и при этом они сохраняли веру в Господа Иисуса Христа, и не сомневались в Его любви к ним. И даже тогда, когда обстоятельства складывались в их жизни не так, как они этого хотели, они принимали это как дар из руки Божьей, и благодаря их вере и терпению, их послушанию и упорству, мы имеем Новый Завет и послание, большая часть из которых написана в тюрьме или в ссылке. Это они передали нам не только Слово Божье, это они научили нас доверять Богу, как они Ему доверяли. И если вы внимательно прочтете Новый Завет, вы нигде не обнаружите такого конфликта между любящим Богом и трудными обстоятельствами нашей жизни. Другими словами, Его любовь не меняется в зависимости от тех обстоятельств, в которых мы находимся. Эти люди, которые жили в 1-2 веке, которые сохранили веру, несмотря на трудные обстоятельства их жизни, они понимали то, что мы отказываемся понимать. Бог допускает нам неприятные для нас обстоятельства, трудности, скорби, боль, не потому, что Он хочет разрушить нашу веру, а потому, что Он хочет ее укрепить. И мы демонстрируем доверие Богу, когда в трудных жизненных ситуациях не сомневаемся в Его любви к нам и в том, что Он все, что не делает в нашей жизни, Он делает ради нашего блага. Даже если это непонятно нам или неприятно нам, или, может быть, это то, от чего хочется избавиться как можно быстрее. Одно слово я хочу, чтобы вы унесли с собой, когда вы пойдете домой, когда вы вернетесь на работу, когда вы вернетесь в обстоятельства, в которых вы находитесь, и от которых нельзя убежать, и которые нельзя изменить. Я хочу, чтобы вы это слово запомнили и унесли с собой. Это слово «верь». Верь. Верь. Как бы ни складывались обстоятельства вашей жизни, какой бы сложной ни была ваша жизнь, верь, не ослабевай в вере. Это слово постоянно повторял Иисус Христос, когда Он говорил с учениками, к этому призывают нас апостолы в своих посланиях. И это важно понимать, почему они это делали. А потому что мы интуитивно не верим. Мы интуитивно не верим. Иисус и апостолы убеждают нас, когда мы лицом к лицу с такими обстоятельствами нашей жизни, которых не изменить, не исправить, не сделать лучшими, они говорят нам: верьте, верьте. Не ослабевайте вере, Бог любит вас, и все, что Он допускает вам в этой жизни, Он допускает ради вашего блага. Место Священного Писания, которое мы сегодня будем рассматривать, это послание Иакова, 1 глава, эту главу уже читали сегодня. Я прочту с 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка». Я специально быстро прочитал, потому что когда мы читаем быстро, мы проскакиваем это место на скорости, мы не задумываемся иногда, не вникаем в смысл того, что мы читаем. И если спросить вас то, о чем я прочитал, вы, наверное, скажете, о каких-то искушениях, испытаниях, о том, что что-то такое происходит в жизни. И поэтому я хочу с вами внимательно рассмотреть сегодня этот отрывок, который, я думаю, таит в себе те важные секреты духовной жизни, которые вам, членам Новых Гиреев, Господь открывает. Начну с того, что послание написал апостол Иаков. Что мы о нем знаем? Мы знаем о том, что Иаков был братом Иисуса. Мы знаем, что он не верил ему. И вообще вся семья относилась к Иисусу не самым лучшим образом, пока он был жив. Мы знаем, что была ситуация, когда они подумали, что он вообще сошел с ума, и пришли, чтобы забрать его, отвезти домой. Марк об этом пишет. Иисус не демонстрирует таких, вот знаете, близких семейных отношений. Он не роднился. Понятное слово я сказал? Иакову трудно было поверить в то, что Иисус Сын Божий, в том, что Он Мессия. Он вырос с Ним. Они играли вместе, они ссорились, они делили игрушки, наверное, если у них были игрушки, наверное, были какие-то. Трудно заставить людей, которые не знают тебя, поверить в то, что ты Мессия, но невозможно заставить своего родственника, своего брата поверить в то, что ты Мессия, какие бы чудеса ты ни творил. Тем более, что большую часть чудес Иисус творил в отсутствии Иакова. Иаков не ходил вместе с Иисусом, когда Иисус жил на земле. Иаков выходит на сцену после вознесения Иисуса Христа. Он уверовал в то, что Иисус Сын Божий, что его брат Сын Божий, Мессия, Спаситель мира, уже после того, как Иисус вознесся. Я знаю, что некоторые из вас имеют братьев, Может быть, некоторые имеют младших братьев. Попробуйте заставить своего младшего брата поверить в то, что ты сын Божий. Попробуйте заставить старшего брата поверить в то, что ты сын Божий. И, соответственно, к тебе относиться. Какие бы чудеса вы ни творили, это невозможно. Поэтому то, что случилось с Иаковом, это чудо. На мой взгляд, это чудо. Это чудо случилось не потому, что Иаков узнал о чудесах, которые Иисус творил. Не потому, что он услышал проповедь Иисуса, и это изменило его сердце. Иаков поверил в то, что Иисус – Сын Божий после воскресения. Я думаю, он как родственник присутствовал при погребении, на похоронах, когда Иисус клали в гроб. Я допускаю такую мысль. И потом он увидел Иисуса воскресшим, и это изменило его. И поэтому он пишет свое послание, и пишет так: «Иаков, брат Бога и Господа Иисуса Христа, 12 колен, находящихся в россияне, радоваться». Не, он так не пишет. Он не пишет «брат Иисуса Христа». Он пишет «раб». Раб Иисуса Христа. И то, что он был братом Иисуса Христа, делает его послание особенным. Он знал Иисуса лучше, чем остальные. Несмотря на то, что он не ходил вместе с остальными, он знал Иисуса лучше, чем остальные. Он жил с ним, он рос с ним. У них были общие родители. Он видел его жизнь изнутри. И Иаков пишет о своем брате, о своем Господе, об Иисусе Христе. Иаков, который вырос вместе с ним, написал послание. В этом послании он говорит, послушайте: «Если вы проходите вашу долину смертной тени, если ваша вера подвергается испытаниям, есть один секрет. Есть нечто, в чем мы не должны сомневаться». И он говорит во втором стихе: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я рад, что не я писал это послание, потому что я бы этих слов никому не написал. Кто из вас радуется, когда вы впадаете в искушение? Вы после богослужения зашли в магазин, у вас из сумки вытащили кошелек. Вы радуетесь? Вы сели в машину и поехали в сторону дома, вам в бок врезался грузовик. Вы радуетесь? Вы пришли домой, и выяснилось, что около вашего дома стоят 3 пожарные машины, ваша квартира сгорела, вы забыли утюг. Вы радуетесь? А если несправедливо отняли имущество? А если вы пришли завтра на работу, и вам начальник говорит: у нас сокращение кадров, извини, мы должны тебя сократить без выходного пособия. Вы радуетесь? А если все ваши сбережения, которые лежат в Сбербанке, завтра из-за того, что санкции, никто не виноват, обнулились, и никто за это не отвечает. Вы радуетесь? Кто радуется? Если бы Иаков написал: слушайте, я помогу вам вот справиться с этими трудностями, я открою секрет, я подскажу вам, как вот с этим совсем справляться, как христианин, я бы понял, я бы, может быть, и сам так написал, но я бы никогда не начал это послание словами «радуйтесь», потому что радоваться нечему. Потому что когда я смотрю на эти ситуации, на эти проблемы, которые есть у нас, то я понимаю, что по-человечески здесь нечему радоваться. Вы пришли к врачу, врач говорит: мы посмотрели ваши анализы, и мы понимаем, мы вам ничем не можем помочь. Вы радуетесь этому? Нет, здесь радоваться нечему. Чего мы хотим, когда с нами такое происходит? А мы хотим, чтобы Бог вмешался. Каким образом? Чудесно. Чтобы он что сделал? А чтобы, если я завтра приду на работу, и мне начальник говорит: слушай, мы тебя сократили, я помолился после этого разговора, как христианин, позвонил в пару компаний, мне предложили лучшую работу. Я приду и буду все равно... Знаете, Господь совершил чудо. Вот действительно Господь действует. Вот Господь велик. Есть Бог. Потому что я помолился и получил работу. Или вы пришли в банк, вам сказали, обнулили счет, и вдруг неожиданно по телевизору объявляют. Оказывается, какой-нибудь, ну не знаю, там, Bank of America выкупил долги Сбербанка и выплачивает еще и дивиденды. Чудо! Вот такое чудо я бы хотел. Или, допустим, у вас сгорела квартира, а правительство Москвы решило вам выделить большую с учетом ваших моральных там терзаний и дать еще денег на лучшую обстановку. Радуетесь? Да. Или вам в бок въехала машина, и выясняется, что ваша старая машина разбита, а вам выплачивают компенсацию, на которую вы можете купить лучшую машину. Вот Бог ответил. Вот такого Бога мы хотим. Вот я люблю такого Бога. Мне хочется, чтобы он был моим Богом, вот такой Бог, который вот так решает проблемы. Или у вас проблемы со здоровьем, вы пришли в церковь, помолились, и все, и Господь исцелил. Нам хочется выскочить из этих проблем. Нам хочется, чтобы Бог вмешался и вытолкнул, вырвал нас из этих проблем. Эти проблемы остались где-то далеко в прошлом, и мы будем хвалиться и рассказывать, какой у нас Господь. Как там моя проповедь называется? Не нажимай красную кнопку. Ну, это было такое, я бы сказал, рабочее название. Я вчера Вячеславу Вячеславовичу сказал, что ну, это рабочее название, на самом деле надо что-то посерьезнее. Это так вот я просто для себя как бы решил, вот, когда готовился к проповеди. Я скажу вам, почему я придумал это название. У меня есть друг, американский друг. Он летчик, летает в Дельте, командир корабля. Как-то мы вместе даже летели. И у меня было счастье зайти в пилотскую кабину и посмотреть, как вообще оттуда выглядит все. Страшно. Вниз, когда смотришь, страшно. Вот. Однажды, когда я был в Штатах, ну, он решил взять меня, показать мне, как это все там изнутри происходит. Он отвез меня в аэропорт, и мы с ним ходили и смотрели, как самолеты готовят, как их полируют, как их чистят. Как там на лифте прокатил меня, на котором, куда загружают пищу, знаете, подают. Вот. Я почувствовал себя пищей в тот момент. Ну, в общем, мы полазили по этому самолету, а потом он сделал мне такой специальный сюрприз. Все летчики, которые в Америке летают, действующие летчики, они в резерве. То есть они ежегодно проходят определенную тренировку, чтобы быть в форме, потому что они все военные летчики. И он отвез меня на военную базу, где был его самолет военный. Я не помню, там истребитель или штурмовик какой-то. И мы прошли с ним, и он мне разрешил посидеть в кабине этого самолета. Ну, пацанские такие дела, понимаете? Вот. И я там посидел в этой кабине, потрогал штурвал, все. Настоящий боевой самолет с ракетами снизу, все дела. Все как нужно. И он мне говорит: Петр, все кнопки, все рычаги можешь трогать, вот эту красную не трожь. И знаете, после того, как лучше бы он мне этого не говорил, потому что когда он мне это сказал, я вот все время хотел эту кнопку потрогать. Он мне говорит: не трогай ее. Потому что самолет стоял в ангаре, он говорит: если это катапульта, если ты нажмешь пороховой заряд под креслом, выбросит тебя со скоростью там, 200 или 300 км в час, и ты должен взлететь на 200 км. У нас крыша на уровне там, 10 метров, поэтому в лучшем случае ты пробьешь и улетишь. В худшем случае тебя просто размажет по этой крыше. Не нажимай красную кнопку. Поэтому я вот стою перед вами, я эту кнопку не нажал. К чему я рассказал эту историю? А вы знаете, нам хочется, чтобы у нас была катапульта в жизни, жизненная, да? Потому что когда мы с вами попадаем в трудные обстоятельства, ну вот в ситуацию безысходную, мы виноваты, мы это знаем, но это по моей вине случилось, я это понимаю. Ну, Господи, ну... Покажи, где она, эта красная кнопка. Я вот сейчас нажму, и пусть меня выкинет из этой ситуации. И я вот буду дальше жить так, как будто со мной ничего и не происходило. Мы ищем эту красную кнопку. Мы думаем, что у Господа она есть. Что нам позволит катапультироваться из сложных обстоятельств. И некоторые катапультируются. Если в семье проблемы, как мы катапультируемся? Развод. Если на работе проблемы, как мы катапультируемся? Увольнение. Конфликт в семье, мы не разговариваем. Чтобы со здоровьем не иметь проблем, мы реже ходим к врачу, чтобы не слышать плохих новостей. О смерти вообще стараемся не думать. В любой трудной жизненной ситуации мы ищем красную кнопку, которая поможет нам выскочить из этой трудной жизненной ситуации. А вот о чем говорит Иаков. Вот после того, как мы стали христианами, после того, как мы родились свыше, кроме того, что Господь изменил наше сердце, Он еще изменил образ наших мыслей. Мы стали по-другому думать. Мы уже не думаем так, как думают люди этого мира. У нас новый ум и новое сердце. И то, что раньше в мире было важным, стало не таким важным для нас. И те категории, которыми мыслит мир, мы уже этими категориями не мыслим. Я приведу вам один пример. У меня есть несколько людей, знакомых в России здесь, важных людей. Кто-то из них очень богатый, кто-то из них очень важен, в смысле, вот, занимает высокую позицию в обществе. Это неверующие люди, которым я стараюсь свидетельствовать об Иисусе Христе. И знаете, что я обнаружил общего у всех них? Они долго шли к этому успеху, жизненному успеху. Кто-то шел к богатству долго, кто-то шел к власти долго. Они большую цену за это заплатили. Это понятно. И знаете, чего они боятся больше всего? Это их всех объединяет. Они боятся смерти. Потому что со смертью прекращается все. Богатство остается здесь. Они мне говорят, и они это знают, в гробу карманов нет. Они власть эту оставят здесь, потому что с собой ничего не возьмешь. Они все это понимают, и они боятся смерти. Они ездят в разные клиники, лечатся у разных врачей, летают за границу, чтобы им поправили здоровье, потому что они хотят жить вечно. Так вот, у них такое тайное желание. И для них смерть – это трагедия, это крушение всего. Для их родственников – крушение всего. Потому что с их смертью они тоже теряют все. Апостол Павел говорит, и я думаю, любой христианин повторит эти слова и скажет, это мои чувства, это то, как я понимаю. Жизнь – это то, чего я хочу. Павел говорит, для меня жизнь – Христос. А смерть? Смерть – приобретение. И вот в свете этого измененного разума, измененного ума, который Господь нам чудесным образом заменил наш плотской ум на ум духовный, мы понимаем, что то, о чем говорит Иаков, о тех неприятностях, которые неожиданно сваливаются на нашу жизнь, о тех сюрпризах, к которым мы не готовы и которых мы не хотим, оказывается, есть другое отношение. Как у нас другое отношение к смерти, так есть у нормальных христиан другое отношение к тем искушениям и проблемам, которые неожиданно на них сваливаются. Иаков говорит, если к вам в вашу жизнь вошли какие-то обстоятельства, которых вы не ждали, которых вы не хотели, сюрпризы, которые приятными по-человечески назвать нельзя, послушайте, говорит Иаков. Послушайте, это испытание, которое Бог допустил вам. И если вы молитесь, и Бог не удаляет это от вас, это не значит, что Он равнодушен к вам. Это не значит, что Он забыл от вас. Это не значит, что Он слишком занят. Бог допускает эти обстоятельства в вашей жизни, потому что у Него есть цель. Он делает это, потому что у Него есть цель для вас. Это не случайно. У Него есть цель. Думайте о том, что это искушение пришло в вашу жизнь, и оно должно привести вас к хорошему результату. Я бы лично никогда вам этого не сказал, но Иаков именно так и говорит. И он объясняет, я знаю, что вы все, мы все, я тоже, мы все ненавидим, особенно неожиданные неприятности, особенно когда мы к ним не готовы. Нам трудно не спрашивать у Бога, почему или почему я. Нам трудно согласиться, когда мы молимся, а Бог говорит нам «нет» в ответ на нашу молитву. Нам трудно соглашаться с тем, что с этим придется жить до конца жизни. Но, говорит Иаков, но, если очень постараться, то можно принять эти обстоятельства. Можно принять «нет» как ответ на молитву, если очень постараться. Но ответьте мне, как при этом радоваться? Иаков объясняет нам, открывает нам секрет. Он говорит в 3 стихе. Послушайте, у вас нет повода радоваться, если вы не знаете, какая цель. Если Бог допускает вам вот эти испытания в жизни, и они бесцельны, бессмысленны, они кроме горя вам ничего не приносят, тогда радоваться нечему. Но если вы знаете, ради чего все эти испытания, то тогда есть повод для радости. Мы читаем, что женщина, когда рождает ребенка, мучается, но когда ребенок рождается, что она делает? Радуется. Потому что есть цель, есть результат ее мучений. Поэтому Иаков говорит, когда вы понимаете цель, когда вы понимаете, ради чего все это, то тогда есть повод радоваться. И в 3 стихе он говорит, вот эти искушения, которые вам кажутся искушениями по-человечески, на самом деле это испытание вашей веры. И говорит 3 стих, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Ну, зная, что испытание вашей веры, вот здесь надо остановиться. Все, о чем мы говорили с вами 2 воскресенья подряд, здесь вот в одном коротком отрывке, в 3 стихе. Зная что? Зная, что все неприятности, несбывшиеся мечты, крушения, надежд, проблемы, разочарования в семейной жизни, разочарования в супруге, разочарования в детях, неожиданная болезнь, отсутствие финансов и так далее и тому подобное, все, что сваливается на нас неожиданно, делается только с одной целью – укрепить нашу веру. Вы в это верите? Вы в это верите? Вот это вопрос, на который христианин должен ответить. Ты в это веришь, что все, что происходит в твоей жизни, все неприятности, которые сваливаются на тебя, сваливаются только с одной целью – чтобы укрепить твою веру. Если да, то вы не возмущаетесь против Господа. Если да, то вы доверяете ему, несмотря на обстоятельства, вы не сомневаетесь в том, что он перестал любить вас, в том, что он забыл от вас, о вас, что он слишком занят, чтобы помогать вам. Мы понимаем, что наша вера испытывается, и то, что вы называете верой, только тогда называется верой, когда она выдерживает испытания. Вы тогда имеете право называться верующим, когда вы доказали, что ваша вера не поколебалась, несмотря на обстоятельства, какими бы трудными они ни были. И вот Иаков продолжает и говорит, хорошо, что это говорит Иаков, а не я. Я еще раз повторю. И он говорит, испытание вашей веры производит терпение. Мне нравится это слово терпение. Для себя я перевожу его как, вот, если у вас что-то случается в жизни. Терпение – это способность не суетиться. Не нервничать, не трепать нервы окружающим от того, что ты слишком нервный. Это терпение. Но более точный перевод с греческого этого слова, слово «испытание» вашей веры, производится как стойкость. Стойкость или упорство, настойчивость. Знаете, что нас впечатляет в Новом Завете, а также в верующих людях? Не то, что они знают волшебное слово, и если они произносят его в молитве, Бог немедленно им отвечает. Это впечатляет как фокус, но не более того. Более всего нас впечатляют мужи и жены веры, которые проходили через очень-очень серьезные жизненные испытания, и они не разочаровались в Боге, не усомнились в его любви, не ослабили в вере, но стойко перенесли все испытания. Эти люди нас впечатляют. Это они называются мужами и женами веры. Вера, которая утром помолилась, а днем получила, это не вера, которой мы хотим следовать. В этом случае мы хотим знать просто формулу. Как ты это делаешь? Открой мне рецепт, открой мне секрет. Такие трюки не имеют никакого отношения к Божьей любви. В этом случае нам нужен не он, нам нужно то, что у него. И это не прославляет Бога. А что прославляет? А Господь говорит, а меня прославляют те, которые не ослабевают в вере, несмотря ни на что. Те, кто доверяет мне и не сомневается в моей любви, несмотря ни на что. Это те, кто проявляет стойкость, несмотря ни на что. И во всем Ветхом Завете, и во всем Новом Завете Бог прославляется и возвеличивается с теми, кто оставался верен Ему, несмотря ни на что. Прославлялся теми, которые проявили стойкость в вере. Но когда мы проходим долину плача, тогда, когда не на кого надеяться и никто не может помочь, как мы молимся, о чем мы мечтаем? Мы мечтаем о том, чтобы он оказался рядом с нами. Самый близкий, самый любящий нас Господь. И вот что говорит Иаков. Когда обстоятельства такие, что невозможно переносить, тогда, когда ты готов забросить Библию подальше, тогда, когда уже нет желания молиться, тогда, когда уже бесполезно ходить в церковь, тогда, когда ты готов нажать красную кнопку, Иаков говорит, подожди секунду. Я открою тебе секрет. Я подскажу тебе, что тебе нужно делать, чтобы ты вышел из этой ситуации победителем. Иаков говорит, я был там, где ты сейчас. Я знаю, что ты чувствуешь, потому что я то же самое чувствовал. Я знаю, о чем ты молился, потому что я точно так же молился. Я знаю, что ты заблуждаешься, потому что ты так же заблуждался, но я хочу поделиться с тобой Божьей мудростью, говорит Иаков. Я знаю это, потому что вокруг меня было много братьев и сестер, которые оказались в трудных обстоятельствах, но немногие сохранили веру. Только единицы поняли, что когда на них сваливаются неожиданно трудные обстоятельства, когда на них сваливаются испытания, то, что они называют искушениями, и у них нет сил, или им кажется, что у них нет сил, чтобы их преодолеть, на самом деле это не искушение, а это испытание веры. И те, кто понимает, что это испытание веры, относятся к этому как к испытанию веры, к тому, что происходит в их жизни, не как к странному приключению. Они не хотят как можно быстрее изменить обстоятельства любыми способами, любыми средствами. Они просто терпеливо и упорно, уповая на Господа, проходят эти обстоятельства. И Господь во всем народе, во все времена ищет таких людей. Об этом он говорит, что когда я приду, говорит Господь, найду ли веру на земле. Людей, которые ходят в церковь, будет много. Людей, которые ходят для того, чтобы получать помощь от Бога, много. Людей, которые хотят Господа использовать как золотую рыбку, я понятное слово сказал, золотая, много. Но людей, которые поклоняются ему как Господу и славят Его, несмотря на обстоятельства своей жизни, таких единицы. Это те, которые сияют, как звезды на небосклоне. Это те, кто проходит трудные обстоятельства жизни без хныканья. Им, может быть, больно, и они плачут, но сквозь слезы они все равно прославляют Господа, потому что они помнят о том, что Он любит их. И если Он допускает эти обстоятельства в их жизни, Он допускает это, потому что Он хочет испытать веру. И вера каждого из нас будет испытана. И чем сложнее испытание, тем выше ваша проба. Чем сложнее испытание, тем выше ваша проба. Эти испытания воспитывают в нас стойкость веры. В таких людях Господь прославляется. Испытания воспитывают в нас твердую веру. А затем Иаков переходит к такому повелительному наклонению. Он говорит, терпение же должно, вот это повелительное наклонение, иметь совершенное действие. Другими словами, он говорит, ваша стойкость, ваше упорство должно иметь совершенное действие. Я бы даже сказал немножко иначе. Опять же, использовать, если греческий текст использовать, то здесь сказано немножко иначе. Здесь написано, что ваша стойкость, ваше упорство должно иметь завершенное действие. У нас это написано, терпение должно иметь совершенное действие, в греческом подлиннике, завершенное действие. Может быть, это близко по смыслу, может быть, это самый лучший перевод на русский язык, но если говорить о подлиннике, завершенное действие. Что говорит Иаков? Он говорит, если Господь не испытает твою веру, если ты не пройдешь это испытание, если ты его не выдержишь, ты не будешь завершенным, зрелым христианином. Господь начал работу по твоему спасению, Он тебя спас, Он искупил тебя от грехов. Но чтобы ты стал полноценным гражданином Царствия Божия, для того, чтобы ты был равноправным среди братьев, тебе нужно быть зрелым христианином. Господь не может из тебя сделать зрелого христианина, если ты не выдержишь испытания, которые Он тебе допускает. Поэтому пусть ваша стойкость веры позволит завершить Богу работу по воспитанию вас духовной зрелости. Я сказал, что я открою вам секрет, вам, членам церкви, Новогирею, дано знать тайны Царствия Божия. Вот о чем говорит Иаков. Вот какой секрет он открывает. Когда все обстоятельства против вас, когда уже нет сил терпеть, когда вы готовы нажать красную кнопку, убежать, бросить все, развестись, впасть в депрессию, запить, загулять, уволиться с работы, соврать, украсть, дать волю вашим чувствам или эмоциям, когда вы уже на все готовы и ничто не может остановить вас, Иаков говорит, послушайте, подождите одну секунду. Все эти обстоятельства Бог допустил вам в вашей жизни только с одной целью. Он хочет воспитать в тебе стойкость и зрелую веру. Такую веру, которая прославляет Его. Такую веру, которая Ему нравится. Такую веру, которую Он уважает. И пусть ваша стойкость веры позволит Богу сформировать из тебя духовно зрелого христианина. У Бога есть цель для тебя. Выдержи это испытание ради себя самого. И вот что я хочу, чтобы вы поняли. Самая большая ваша проблема, та, которая причиняет наибольшее беспокойство в вашей жизни, то, от чего ты хочешь избавиться быстрее всего, потому что тебе кажется, что если это будет с тобой, ты с этим дальше жить не сможешь. Вот это как раз тот самый главный фокус, который, или главная цель, которую Господь, или главная причина, по которой Господь позволил этой проблеме прийти в вашу жизнь, потому что через нее, именно через нее, Господь тебя формирует как духовно зрелую личность. То, о чем ты годами молился и не получал ответа, это то, через что Господь формирует тебя как духовно зрелую личность. Может быть, самая большая неприятность в твоей жизни является центром Божьего действия в твоей жизни, если ты избираешь путь доверия Богу. Если ты научишься стойко переносить искушение, Бог завершит его работу в тебе, превратив тебя в зрелого христианина. Может быть, в прошлом у вас было много ситуаций, в которых вы должны были позволить Богу завершить его работу в вас, и вы не позволяли. Вы прежде времени катапультировались из этих обстоятельств, а как говорится, сейчас. Позволь Богу помочь тебе стать более зрелым. Позволь Ему воспитать в тебе стойкую веру. Потому что только такая вера прославляет Бога, и только те, кто имеет твердую, стойкую веру, имеют право называться верующими, и только их имена будут записаны в книге жизни. И не важно, сколько у тебя было неудач в прошлом. Позволь Богу закончить то, что Он начал. Нет другого способа достигнуть духовной зрелости, как переносить искушения, проходя испытания, не теряя из вида Христа, не сомневаясь в Его любви, принимая неприятные для нас обстоятельства, как дар из Его руки для нашей пользы. Потому что у Него есть цель. Духовная зрелость не приходит от того, как много вы знаете мест Священного Писания наизусть. Вы увеличиваете знания, но не возрастаете духовно. Духовная зрелость не приходит от исполнения закона и всех сводов правил, и всех больших и маленьких заповедей. Это не делает нас духовно зрелыми. это делает нас послушными. Но в этом 4 стихе есть еще одно интересное место. Это слово «в полноте», без всякого недостатка. «Во всякой полноте, без всякого недостатка». Это можно перевести с греческого как «завершенная работа». Другими словами, если вы не научитесь стойкости в искушениях, если вы не воспитаете себе твердую веру, если вы не позволите Господу завершить вас работу по воспитанию вас как духовного христианина, вы будете несовершенны, вы не будете завершены, вы будете недоделанным христианином. Если вы не научитесь проявлять упорство в вере, вы никогда не достигнете духовной зрелости. Иисус учил этому. Он говорил, «Царствие Божие усилием берется, и прилагающие усилия восхищает его». И мы это знаем. И вот что я еще скажу. Может быть, вы это знаете, а может быть, нет. Духовная зрелость – следствие стойкой, упорной, твердой веры, но несовершенного характера. Нам свойственно думать, что если человек мило улыбается, если он со всеми любезен, это духовно зрелый христианин. Это одно из качеств, хорошее качество, но не всегда так. Скажу вам, духовно зрелые люди зачастую не самые открытые, не самые доступные, не самые легкие в общении. Я уверен, что с Иисусом не всем было легко говорить. Были люди, которым было с ним легко, но были люди, которым было с ним очень сложно. С апостолом Павлом было непросто. Он ссорился. Поссорился с Марком, не хотел с ним разговаривать. Я знаю людей, которые проявили непоколебимость в вере. Я знаю людей, о которых можно сказать, что они мужья и жены веры, но они сами о себе этого так не скажут. Это те, которые упорно следуют за Христом, чего бы им это ни стоило. Они идут за ним, когда могут идти. Они ползут за ним, когда нет сил идти. Они падают, и Бог дает им сил вставать, и они снова идут за Иисусом Христом. Это те, в ком Господь посредством их непоколебимой веры совершает его работу, доводя их духовность до совершенного состояния. Наша духовность никогда не будет иметь завершенного результата, если мы не поймем, что Божья любовь не зависит от обстоятельств, в которых мы находимся, если мы не поймем, что те обстоятельства, которые мы так хотим изменить, от которых мы хотим убежать, на самом деле это дар Божий, у Бога есть цель и есть план. Он начал у нас его работу, и он не успокоится до тех пор, пока он его не завершит. Я говорю о тех, кто, проходя долину смертной тени, не нажал красную кнопку, не убежал и не сдался. Это те, кто решил, что он будет доверять Богу, несмотря ни на что. И вот какой еще совет дает Иаков. Мы все имеем ограниченное зрение, мы все видим нашу сегодняшнюю ситуацию так, как мы ее видим. Мы все хотим ясное понимание того, что происходит, мы все хотим видеть больше. И я знаю, что завтра я буду понимать больше о том, что происходит со мной сегодня. И если бы мне завтрашние мозги до сегодня, я бы совсем по-другому решал свою ситуацию. И это происходит только потому, что я не вижу всей картины целиком. Я вижу только маленькую часть того, что происходит в моей жизни. И особенно, если я нахожусь в эпицентре событий, мои эмоции захлестывают. Я сосредоточиваюсь на боли, я сосредоточиваюсь на своих чувствах, я сосредотачиваюсь на своих обидах, и я перестаю вообще видеть всю картину целиком. Иаков говорит, чтобы с тобой такого не случилось. Послушайте, 5 стих. Для решения многих проблем, особенно тогда, когда вам больно, особенно тогда, когда вам неприятно, особенно тогда, когда на вас свалилось то, чего вы меньше всего ожидали, то, к чему вы меньше всего готовы, послушайте, какой советует Иаков. Вам не просто принимать решение. Вам не просто принимать решение. Поэтому, если вы хотите быть мудрыми в этом веке, чтобы не раскаиваться потом о тех решениях, которые вы принимали, и не молиться о том, чтобы Господь избавил вас от той жатвы того, чего вы посеяли. Я понятное слово сказал? Чтобы этого не случилось. Научите себя останавливать в такие моменты, когда эмоции захлестывают, и просить у Господа мудрости. Если у кого из вас недостает мудрости, запросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Слушайте, какое слово. И дастся ему. Я обожаю этот стих. Вот просто это один из моих любимых. Это вот то, о чем я прошу каждое утро. Но я понимаю, что нельзя этот стих взять и вырвать из контекста. Нельзя взять, вот просто его вынуть из этой главы, повесить там где-нибудь на зеркало в ванной комнате. И каждое утро, когда я бреюсь, я читаю, это то, что я люблю. Этот текст, 5 стих, он принадлежит всему тексту. Он принадлежит тому, о чем мы с вами говорили. Бог дает мудрость тем, послушайте, что я скажу, примитивно. Бог дает мудрость тем, кто проявляет стойкость в вере. Он не раздает мудрость направо-налево, кому попало. Он дает мудрость тем, кто проявляет стойкость в вере. Кто понимает, что если что-то в его жизни происходит, то происходит в соответствии с Божьей волей и в соответствии с Божьим планом. Да, мы все люди. Да, мы верим, что все, что происходит с Божьей, в нашей жизни происходит, потому что у Бога цель, у Него есть план. Но мы люди, мы иногда нам больно, мы кричим от боли, мы говорим Богу, почему я, почему не Он. И Бог дает нам мудрость. Еще раз показывает нам, что у меня есть для тебя цель. Я допустил тебе это, потому что у меня есть цель, у меня есть план. И ради твоего блага я допустил тебе это. Господь дает нам мудрость. Мудрость в том, чтобы видеть больше, чем мы видим. Мудрость в том, чтобы перестать сосредотачивать внимание на второстепенном и видеть главное. И вот что еще Господь совершает. Господь дает мудрость тем, кто стойко переносит испытания, потому что его цель – завершить ту работу, которую он в них начал. Вырастить зрелых христиан. Я говорю, что в жизни каждого из нас случаются неприятные сюрпризы. Когда это происходит, не впадайте в отчаяние. Бог испытывает вашу веру. Покажите вашей вере стойкость. Позвольте Богу совершить в вас его труд по воспитанию зрелого христианина. Но если будет очень тяжело, просите у Господа мудрости, чтобы, если и придется принимать решения, то они были приняты не под влиянием эмоций или нашего ограниченного понимания ситуации, чтобы Бог позволил вам увидеть нашу ситуацию его глазами, так, чтобы мы своими действиями принесли ему славу. Мы многих испытаний не выдержали, мы многие битвы проиграли, но я хочу, чтобы вы поняли, Господь, который любит вас, не оставит вас в покое до тех пор, пока вы не покажете стойкость вашей вере. Как бы часто вы не катапультировались, как бы часто вы не проигрывали духовные битвы, как бы часто вы не проваливали этот экзамен, я по-русски сказал, как бы часто вы не выдерживали того испытания, которое Господь вам допустил, Господь не отстанет от вас, потому что Он вас любит. Он будет делать все, чтобы ваша вера была стойкой. Он будет делать все, чтобы вы стали зрелыми христианами. Потому что если вы не покажете стойкость вере, он не может завершить вас его труд. До тех пор, пока вы бежите от обстоятельств, до тех пор, пока вы уходите от проблем, пока вы нажимаете красную кнопку, вы все время будете возвращаться. Господь будет возвращать вас на ту же самую исходную позицию. И снова будет испытывать вашу веру до тех пор, пока вы не скажете ему: «Господи, я не знаю, что делать. Но я не сомневаюсь в твоей любви. Я, несмотря на свои проблемы, я, несмотря на мои обстоятельства, не сомневаюсь в твоей любви. Я не борюсь, я не сопротивляюсь. Я принимаю все то, что происходит в моей жизни, то, что мне не нравится, то, что я не люблю, то, от чего я хотел бы избавиться. Я принимаю это как дар из твоей руки. Я верю, что ты любишь меня. И то, что ты допустил в моей жизни, ты допустил, потому что ты испытываешь мою веру, формируешь из меня духовно зрелого человека, гражданина твоего царства. Не торопитесь нажимать красную кнопку. Учитесь доверять Богу, несмотря на обстоятельства. Знайте и помните, что пока вы молитесь, Бог работает. И чем сложнее ваша просьба, тем больше работы нужно совершать Господу, чтобы ее исполнить. А иногда Он просто говорит вам «нет». Но если Он ваш Господь, принимайте его «нет» как ответ от Бога. Если Он не удалил от вас то, о чем вы молились, то, о чем вы так долго молились. Если Он не удалил это из вашей жизни, значит, у Него есть план, у Него есть цель. И Он хочет достичь вас совершенства. И Он не отступит от вас до тех пор, пока Он не завершит свою работу, потому что Он вас любит. Помолимся.